Мельникова, теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве утром и ночью облачно с прояснениями. На западе области во второй половине ночи небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура минус 6, минус 8 градусов, по области минус 6, минус 11. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Днем временами небольшой снег, максимальная температура минус 2, минус 4, по области минус 2, минус 7 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег. Днем мокрый снег, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Семь часов семь минут в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. А в ближайшие полчаса, так же, как и в течение всей нашей утренней программы, речь пойдет о прошедших в России парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия России продолжает предварительный подсчет и подведение предварительных итогов голосования. Я вновь напомню, что то, о чем мы говорим в наших новостях, после обработки около 80% бюллетеней голоса распределились следующим образом. За «Единую Россию» высказались 63,2% проголосовавших избирателей, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,6%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям, участвовавшим в выборах, пока не удается преодолеть 7-процентный барьер. Сегодня в течение нашей программы вы услышите мнение политиков, экспертов, представителей оппозиции, представителей государственной власти. Вы услышите мнение зарубежных экспертов. Вы услышите репортажи корреспондентов Радио Свободы, которые дежурили в избирательных штабах партии. Вы услышите комментарии в зарубежной прессе, в обзоре наших интернет-публикаций. Всю нашу утреннюю программу в основном мы будем говорить про выборы. И, естественно, вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, тоже про выборы. Как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Накануне в Центральной избирательной комиссии следил за ходом работы мой коллега Данила Гальпирович. Ему слово.
Четыре партии были, по данным Центризбиркома, осчастливлены доверием избирателей и преодолели 7-процентный барьер. По российской избирательной арифметике, все участники этой кампании, кроме «Единой России», КПРФ, «Жириновцев» и «Справедливой России», могут считать себя не просто проигравшими, а проигравшими вдвойне, ведь голоса, отданные за них, лишь добавят процент победителям. Но один из главных кремлевских идеологов, руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, считает, что в этой кампании все было по-своему справедливо.
По-русски они были достаточно справедливыми с тем перекосом, который создается существованием партии власти. Партия власти в любой стране, где она есть и является большинством, она не создает неизбежный перекос всего административного аппарата. Всегда, где угодно, в Японии, в Италии, в Германии, где, в Мексике, где существовало несколько избирательных циклов, одна и та же партия, она, конечно, создает преимущество, в том числе и массу мелких отдельных несправедливостей, которые, в общем, слабо влияют на самом деле на результат голосования в целом.
Насчет справедливости по-российски тезис не очень ясен, потому что, например, в Ставрополье лишь весной этого года Союз правых сил набрал 7% с лишним, а в прошедшее воскресенье в том же регионе 1%, и такую разницу трудно объяснить объективными причинами. Но руководитель Российского центра избирательных технологий и бывший председатель Центризбиркома России Александр Иванченко говорит, что четыре партии, прошедшие в Новую Думу, просто лучше тренировались.
Если партия не участвовала длительное время в избирательной кампании, как и любой спортсмен, любой профессионал, есть детренированность. И вот, на мой взгляд, позиции нынешних четырех партий, которые лидируют, базируются и на их успехе на региональных выборах 2006-2007 годов. Именно эти партии в ходе региональных выборов показали убедительные результаты. Примерно такие же, которые, возможно, будут и в эту избирательную кампанию.
Большое влияние на избирателя, по мнению многих экспертов, оказал информационный вал, который обрушила на граждан партия власти. Об этом еще до голосования говорили представители международных организаций, а один из авторов закона о СМИ и член комиссии по информационным спорам при Центризбиркоме Михаил Федотов полагает, что отсутствие независимых масс-медиа в России сыграло едва ли не ключевую роль на этих выборах.
По сути дела, выборы начались уже давно. Наверное, они начались в 2001 году.
когда был сделан главный шаг, а именно уничтожено независимое телевидение НТВ. С этого момента практически все федеральные телеканалы находятся в руках одной партии. Ее можно назвать партией, можно назвать группой, можно назвать как угодно. Самоцензура страха оказывается гораздо страшнее, чем государственная цензура. Административный ресурс был заточен на то, чтобы перекрыть любой поток информации, которая была не санкционирована сверху.
Скучающие журналисты и довольные чиновники были главным населением здания Центризбиркома прошедшей ночью. Первые понимали, что сенсаций с самого начала ожидать не приходилось, а вторые радовались, что подтвердили начальственные ожидания и уволены не будут. Данила Гальперович, Радио Свобода, Центральная избирательная комиссия.
7:12 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Нет смысла спрашивать вас, о чем в основном пишут газеты сегодня.
Вот и не спрашивайте.
Вот не буду.
Вот и не надо. Ну, естественно, четыре партии будут представлены в Государственной Думе, об этом пишут. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Явка на выборах составила около 60%, цитирую «Ведомость». Россияне пришли на выборы и поддержали Владимира Путина. Цитирую российскую газету. Российская газета, а также «Известия» отмечают, что Владимир Путин пребывал в праздничном настроении. Рассказывают о том, что отметил он потом этот праздник в ресторане, где отобедал сибирской кухней. И независимая газета тоже обращает внимание на праздничное настроение президента и отмечает, что он имел полное право пребывать в таковом настроении, ибо за последние несколько недель Путин сделал для партии «Единая Россия» гораздо больше, чем она достойно, пишет независимая газета. Но не только Владимир Путин пребывал в хорошем настроении. Новые «Известия» пишут о том, что в хорошем настроении пребывала и Центральная избирательная комиссия. Как следовало из поступающих докладов, выборы не только проходили при высокой явке, но и привели к снижению преступности и выплате долгов по зарплате. При этом в ЦИК признают, что высокая явка была достигнута благодаря административному ресурсу. Причем этот ресурс использовался не всегда за законно. Выборы прошли под шепот на участках, призывающих голосовать за самую правильную партию, продолжает тему газета-газета. Но помимо традиционного административного ресурса, особенность нынешнего голосования состояла в беспрецедентном по масштабам использовании открепительных талонов. ЦИК сообщил, что талонов было разослано 1 350 000 штук, то есть 4, по словам главы комиссии Владимира Чурова, раза больше, чем в 2003 году. Чуров заявил, что с талонами произошло нечто странное, и с этим еще предстоит разобраться. Массовые махинации с открепительными талонами, если они и случаются, в принципе, не могут повлиять на исход выборов, однако серьезно подвергают сомнению их легитимность. Стоит напомнить, что именно открепительные талоны стали одной из причин оранжевой революции на Украине в 2004 году. Ну и тут вот переходим к второй, как бы, важной теме, относящейся к выборам. Это многочисленные нарушения, пишет о них независимая газета, что партии, принявшие участие на выборах, весь день сообщали о многочисленных нарушениях. Однако избиркомы старались их не замечать. У комиссии, причем, это получалось. Московский комсомолец тоже пишет о многочисленных нарушениях, которые состоялись на этих выборах. И проявились две противоположные тенденции, отмечает газета. Одни читатели жаловались на то, что их тянули к урнам силком, другие на то, что в списках голосующих они себя не нашли.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Центризбирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. После обработки около 80% бюллетеней голоса распределились так. За «Единую Россию» высказали 63,2% проголосовавших, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,6%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Борис Грызлов, председатель «Единой России», назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результат выборов подтасованный, коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. Основные нарушения на парламентских выборах в России связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор передачи «Лицом к лицу». Пианист, народный артист СССР, президент Академии российского искусства Николай Петров в гостях у ведущего Владимира Бабурина. Слушайте «Радио Свобода». Утреннюю программу прямо сейчас продолжает обзор новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с обзора зимних видов спорта.
Да, в минувшие выходные во многих зимних видах спорта прошли очередные этапы розыгрыша Кубков мира. Так, в финском городе Кунтиолахти в последний день первого этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону состоялись гонки и преследования. У женщин победу праздновала норвежка Тора Бергер. Второе и третье места заняли представительницы Германии Андрея Хенкель и Мартина Глагов. У мужчин первым на финише был россиянин Иван Черезов. Вторым гонку закончил норвежец Олейнер Бьорн Далин. Третьим еще один российский биатлонист Дмитрий Ярошенко. В другом финском городе Кусама в заключительный день третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошли соревнования классическим стилем. Мужчины бежали 15 километров. Лучшее время показал чех Лукаш Бауэр. Серебряным призером стал норвежец Элдар Рёнинг, бронзовым немец Аксель Тайхман. Россиянин Василий Рочев проиграл ему 0,2 секунды и стал в итоге четвертым. У женщин на дистанции 10 километров победила норвежка Марит Бьорген. Ее соотечественница Астрид Якобсен заняла второе место, полька Юстина Ковальчик – третье. В Канаде на трассе горнолыжного курорта Лейк Луис женщины вчера соревновались в скоростном спуске. Победила американка Линдси Вон Килдоу. Австрийка Рената Гёчель показала второй результат. Канадка Брит Яник – третий. Лидер общего зачета Кубка мира австрийка Марлис Шильд не попала в тридцатку лучших и не получила очков за счет Кубка. Там же в Канаде прошел первый этап розыгрыша Кубка мира по бобслею и скелетону. В воскресенье состоялись соревнования бобов в четверок. Первое место заняли американцы с рулевым Стивеном Голкомбом. Второе – немецкий экипаж Андре Ланге. Третье – канадский с рулевым Пьером Людерсом. Американские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса. Почетный трофей досрочно достался сборной США после того, как в парной встрече братья Боб и Майка Брайана выиграли у Игоря Андреева и Николая Давыденко 7-6, 6-4, 6-2. И счет матча стал 3-0. Уже ничего не решавших одиночных встречах Игорь Андреев обыграл Боба Брайана 6-3, 7-6, а Дмитрий Турсунов уступил Джеймсу Блейку 6-1, 3-6, 5-7. И итоговый счет матча 4-1 в пользу сборной США. В Японии завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. В заключительном туре сборная Бразилии обыграла команду Японии 3-1 и выиграла почетный трофей, набрав 21 очко. По 20 стало в активе сборных России и Болгарии после того, как россияне в последнем туре обыграли американцев 3-2, а болгары взяли верх над аргентинцами 3-0. По дополнительным показателям второе место заняла сборная России. Таким образом, три путевки на Олимпийские игры в Пекине получили команды Бразилии, России и Болгарии. Во Франции вчера стартовал чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России, выступающая в группе «Б», в первом матче одержала победу над командой Македонии 27-22. В другой встрече в этой группе сборная Бразилии с разгромным счетом 36-9 выиграла у команды Австралии. В основной раунд этого турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы. В воскресенье были сыграны еще три матча 32-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Амур» обыграл «Авангард» 2-1. Магнитогорский «Металлург» одарил «Динамо» 6-2, и хоккейный клуб «МВД» выиграл у «Трактора» 5-2. Положение у лидирующей тройки не изменилось. Впереди по-прежнему Салават Юлаев, набравший 78 очков, у «СКА» 66, и третью строчку занимает магнитогорский «Металлург», у которого 64 очка.
Спасибо. Наталья Федотова этим ранним утром знакомит нас с новостями спорта, а ведь у нее сегодня день рождения, с чем я ее с удовольствием и поздравляю. Ну а сейчас вернемся к нашей самой главной актуальной теме, к выборам. Реакцию зарубежную, реакцию Запада на парламентские выборы в России изучал мой коллега Александр Гостев.
Западные политики, эксперты, журналисты и руководители неправительственных организаций считают, что нынешние выборы в Государственную Думу России сопровождались явными фальсификациями и запугиванием и подкупом избирателей, особенно в российской глубинке. Многие высказывают мысль, что если российские власти ведут себя таким образом, то это свидетельствует как минимум об отсутствии политической стабильности в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье в радиоинтервью подвергла критике многие принципы организации
организации российских выборов. В частности, Меркель выразила сожаление в связи с тем, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей из-за введенных Москвой ограничений. Подробнее о том, как некоторые немецкие политики комментируют выборы в Российскую Госдуму, расскажет корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Первые реакции в Германии на парламентские выборы в России говорят о том, что мало кто находит состоявшиеся выборы отвечающими европейским стандартам и уж точно не находит их свободным волеизъявлением граждан. Препятствия наблюдателям от ОБСЕ и в итоге их отказ от работы в России, многочисленные атаки на оппозиционеров и свежие примеры нарушений и манипуляций на самих выборах – все это штрихи к портрету российской власти и ее мнимой приверженности демократии. Говорит депутат Бундестага от партии свободных демократов, в прошлом министр юстиции Германии и специальный докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по делу ЮКОСа Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер. Нет, это не свободные выборы. Я сама в последние дни беседовала со многими оппозиционно настроенными депутатами Думы. Я вижу картину в целом и думаю, что все, кто хоть немного знают Россию и желают ей успешного развития как очень важной стране в мировом раскладе сил, очень обеспокоены и не считают прошедшие выборы честными и свободными. Очевидно, что руководство России не хотело и не хочет критических оценок по поводу несоблюдения демократических стандартов на выборах. Не хочет потому, что такая критика ведет к усилению оппозиции в стране, управляемой авторитарно, и где цена соблюдения прав человека невысока. А именно в этом направлении, однако, уже давно развивается Россия. Евросоюз может, конечно, только принять к сведению результаты выборов в России, какими бы они ни были. Но обеспокоенность Евросоюза уже теперь очень велика. И мне кажется, что отношения стран Евросоюза с Россией после выборов, по крайней мере по программам партнерства, станут более жесткими и трудными. Потому что теперь еще более ясно, что Россия не находится на пути к большей демократии, а живет управляемая властью из Кремля. Говорила депутат Бундестага, бывший министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер.
3 декабря наблюдатели из парламентской ассамблеи ОБСЕ вместе с коллегами из парламентской ассамблеи Совета Европы должны обнародовать результаты своего мониторинга выборов в Российскую Госдуму, говорит Тадеуш Ивински, глава миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Конечно, произошли некоторые события, которые очень обеспокоили нас. Например, задержание оппозиционных активистов и отсутствие баланса в СМИ.
Западные СМИ, анализируя выборы в Госдуму, в основном пишут о давлении на российских избирателей со стороны чиновников «Единой России». Среди ярких комментариев можно выделить два следующих. Журнал «Экономист».
Парадокс в том, что Кремль почти наверняка победил бы, даже если бы выборы в эти выходные были свободными и справедливыми. Его тяжеловесные методы выдают нервозность, связанную с переходом власти в любой авторитарной системе. Очевидно, что в Кремле идет борьба за власть, как показывают аресты высокопоставленных чиновников в различных лагерях. Путину нужно сохранить власть после окончания его второго срока в следующем марте, но в то же время сохранить легитимность. А это непростая задача. Вот почему парламентские выборы превратились в церемонию одобрения его фигуры.
А вот мнение газеты Wall Street Journal.
На этих выборах Путин ведет предвыборную агитацию не против реальных конкурентов на ровной игровой площадке. При президенте Путине Россия вернулась к византийской форме отношений между государством и обществом, согласно которой так называемый национальный лидер стоит выше критики. Это полубог, который решает, куда идет страна, и его слова предопределяют, что позволено, а что не разрешено.
Газета Wall Street Journal о выборах в Госдуму России 2 декабря. Александр Гостев, Радио Свобода.
7:25 в Москве, вы слушаете Радио Свобода и продолжаем тему выборов. Предварительные итоги парламентских выборов 2007 ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне обсуждал с Гарри Каспаровым, лидером Объединенного гражданского фронта. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Прости вас с освобождением.
Спасибо.
Не виделись после четверга еще только на экранах. Как в тюрьме вами воспринималась предвыборная кампания?
Ну, в тюрьме она никак не воспринимается, потому что меня старались изолировать от внешнего мира, хотя один раз все-таки передали газеты, но просто когда находишься в заключении, то многие вещи выглядят совсем по-другому, и, конечно, меня волновали несколько иные вопросы, тем паче другая Россия напрямую в избирательной кампании участия не принимает. Ну, я, конечно, размышлял о том, что происходит и что мы можем ждать от этих, с позволения сказать, выборов, и, по большому счету, то, что мы сейчас видим, оправдывает те прогнозы, которые другая Россия делает. делала в последнее время, это то, с чем мы обращались к представителям официальных, как у нас, зарегистрированных оппозиционных партий, о том, что их ждет, конечно, вот это такое позорное поражение, открытый беспредел властей. Ну, будем надеяться, что то, что произошло сегодня, и то, что еще случится ночью, дополнительные поправки к итоговым результатам, они все-таки образумят, отрезвят, если даже не руководство этих партий, то, во всяком случае, активы активистов российских политических партий, которые должны понимать, что только переход в настоящую оппозицию режиму и объединение всех сил может как-то изменить ситуацию в стране.
Сегодня все либеральные телеканалы показали, как вы голосовали, вернее, посетили избирательный участок, довольно демонстративно себя вели. Вы с Эдуардом Лимоновым приписаны к одному округу? Или вы
Нет,
случайно?
Лимонов взял открепительный талон, воспользовался технологиями современными, но взял талон открепительный, и мы проголосовали. Ну, я не знаю, что там было демонстративного. Мы, в общем, естественно, показали всем, что мы перечеркнули бюллетень, вписали до слова слова «Другая Россия». Конечно, наверное, есть какой-то элемент эпатажа в этом, но, с другой стороны, когда вы голосуете даже не в избирательном кабинке, а просто буквально на открытом таком столе, то, ну, что же здесь скрывать-то свое голосование, когда фактически любой наблюдатель на участке и тем паче представители силовых структур могли просто подойти и заглянуть к вам через плечо.
Да, вот вас возмущает, что у нас в России до сих пор непрозрачные урны и нет шторок в кабинках?
Нет, а все-таки шторки в кабинках были. Во всяком случае, я ходил голосовать с 91-го года, и такого, конечно, беспредела, такой наглости властей, такой наглостью мне сталкиваться еще не приходилось.
Ну, давайте комментировать первые итоги голосования. Лидирует «Единая Россия».
Сюрприз.
Да, но, например, в Чечне 99% «Единой России» и 92% явка на выборах.
Еще один сюрприз. На самом деле, все результаты довольно предсказуемы. Значит, никто особенно не скрывал, что по стране рассылалась разнарядка. Значит, явка меньше 60% угрожала людям, которые были ответственны за нее, как начальникам большим, там, губернаторам, мэрам, так и начальникам маленьким, скажем, там, директорам школ, где были избирательные участки. Вот отсутствие 60% явки грозило довольно серьезными административными карами.
В гостях в передаче Владимира Карамурзы «Грани времени» был Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Они обсуждали предварительные итоги парламентских выборов 2007. 7:28 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Мы обсуждаем также вместе с вами, с нашими слушателями, итоги парламентских выборов 2007. Вновь напомню, коротко новости. После обработки около 80% бюллетеней голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,2% проголосовавших избирателей, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,6%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям, участвовавшим в выборах, не удается преодолеть 7% барьер. Итак, обсуждаем сегодня итоги выборов и с нашими слушателями. Вопрос звучит так: как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Вот уже есть первое сообщение. Считаю, что выборы были недемократичными. Избирателям принуждали голосовать за «Единую Россию», а на предприятиях, в милиции, военных частях, медучреждениях сотрудникам угрожали увольнение в случае отказа голосовать за «Единую Россию». Это информация от нашего слушателя Кирилла из Москвы. Напоминаю в эти сложные дни о том, что мнение, которое я читаю с пейджера, это мнение наших радиослушателей, а не позиция «Радио Свобода». Итак, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Напоминаю, что в 19:00 по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» с ведущим Виталием Портниковым. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас 19:30 в Москве, теперь краткие новости.
«Радио Свобода», новости.
Центризбирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. К 7 утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших избирателей, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,4%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7% барьер. Борис Грызлов, председатель «Единой России», назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. Основные нарушения на выборах связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения зарегистрированы в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях – Москве, Петербурге и многих других регионах. Представители Центризбиркома России признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Соединенные Штаты призвали Россию расследовать нарушения, отмеченные оппозиционными партиями и независимыми наблюдателями во время голосования на выборах в Госдуму. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. На шахте имени Засядько в Донецке в результате нового взрыва погибли 5 человек, сообщается о 30 пострадавших. Третий за 2 недели взрыв на этой шахте произошел вечером 2 декабря. На острове Бали, Индонезия, сегодня начинается международная встреча по проблемам изменения климата. Это был краткий обзор новостей.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве утром и ночью облачно, с прояснениями. На западе области во второй половине ночи и утром небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура -6, -8 градусов. По области -6, -11. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Днем временами небольшой снег. Максимальная температура -2, -4. По области -2, -7. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег. Днем мокрый снег. Местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура утром -2, -4, днем 0, -2 градуса. 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира и теме для обсуждения с нашими слушателями. Насколько прошедшие выборы в Государственную Думу были демократичными, в программе «Время политики» размышлял независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Впечатления мои очень простые. Как профессионал могу сказать, что на этих выборах была создана система, целая система, продуманная, разветвленная, для того, чтобы, во-первых, искусственно поднять явку. Потому что, когда нет интриги, людям незачем ходить на выборы. И интерес к ним был очень низкий. Поэтому Кремль, понимая все это, создал изощренную систему повышения явки и создал изощренную систему искусственного завышения результата «Единой России». Значит, в чем состоит эта система? Как завышалась явка? Значит, во-первых, впервые в наше законодательство была внесена норма, я об этом, кстати, в эфире «Радио Свобода» говорил пару лет назад, о том, что человек, придя с паспортом на любой участок страны, вправе записаться в дополнительный список и проголосовать. Таких было очень много. Я сегодня звонил в Барнаул свой, это мой избирательный округ. На некоторых участках до 30% было включено в дополнительный список для голосования. Это беспрецедентная цифра, которая говорит о том, что, видимо, вот эта донецкая технология автобусов с шахтерами и поездов с шахтерами впервые была широко применена сегодня. Значит, это первый механизм фальсификации явки. Второй механизм тоже зафиксировано было в Барнауле. Впервые за все постсоветские годы члены избирательных комиссий ходили с выносными урнами не только к бабушкам-инвалидам, которые писали заявление, а ходили подряд по всем квартирам. Люди не хотели идти голосовать, тут им звонят в дверь и говорят: мы из комиссии, проголосуйте, пожалуйста. Часть отказалась, но многие проголосовали. Это второй способ повышения явки. Третий способ повышения явки – это 10-кратное примерно увеличение числа открепительных талонов. Опять-таки приведу пример Алтайского края. 4 года назад было 1500 на весь край с 2 миллионами избирателей открепительных талонов. В этом году 15 тысяч. 15 тысяч вроде бы немного, но если экстраполировать эту цифру на всю страну, то речь уже может идти о сотнях тысяч и даже, может быть, миллион больше открепительных талонов, которые были выданы. Четвертый способ искусственного завышения явки. Впервые были открыты участки для бомжей. Это широко известный факт по всей стране. Милиция их находила, милиция их собирала, милиция их приводила. И люди без определенного места жительства, по разным оценкам от 2 до 3 миллионов, сегодня впервые голосовали. Это не слава богу, потому что это фактически принудительный привод под контролем милиции. И нет сомнений, что большинство из них при таких обстоятельствах голосовало за партию Путин. Следующий способ фальсификации, точнее искусственного завышения явки, это специальные меры по голосованию в СИЗО, на вокзалах, в больницах, в санаториях и так далее. Это и раньше было, но сейчас были особые меры применены. Я приведу пример опять-таки по Барнаулу. 4 года назад, я знаю, потому что это мой округ, и я сегодня специально звонил, 5 человек проголосовало в СИЗО Барнаула. В этом году 70%, сотни человек. То есть резкий всплеск. И последний способ, это широко известные факты, принуждение так называемых бюджетников голосовать. Заведомо в Алтайском крае, во многих других регионах были составлены списки всех врачей, всех учителей, работников библиотек. Я уж не говорю про милиционеров, военных, офицеров ФСБ. И руководители этих предприятий контролировали приход своих сотрудников на избирательные участки. Общий вывод. Явка была завышена, по моим оценкам, на 10%. То есть вот этими специальными мерами, вот сейчас избирком объявляет явку 60%, реальная явка, если бы были честные выборы, была бы процентов 50. То есть половина населения страны не пошла бы на эти выборы, не будь этих специальных мер. Из этих 10%, я уверен, так же, как в Беларуси, порядка 90% голосовало за Единую Россию. Так что реальный результат партии власти на самом деле чуть-чуть переваливает за 50%. Вот. Но в результате вот этой спецоперации, которая была проведена по повышению явки и по голосованию за Единую Россию, итоговые результаты оказались подозрительно похожи на плановые цифры. Вы помните, что глава Центра избиркома Чуров еще за 3 месяца до выборов обещал 60%. И, о удивление, о сюрприз, мы получили 60%. И давили на то, чтобы получить 2/3 за Единую Россию, то есть 65%. Я думаю, что мы их получим. Мой вывод, я не признаю эти выборы как демократические, потому что большинство оппозиционеров, просто как я, например, или Касьянов, или Каспаров, или Глазьев, или тот же Рогозин, не были допущены до этих выборов. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было оказано беспрецедентное давление на граждан по участию в этих выборах. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было беспрецедентное неравенство в средствах массовой информации. По оценкам независимых экспертов, наружная реклама «Единой России» занимала до 90% на улицах страны, и в эфире телевизионных каналов «Единая Россия» имела до 90% эфирного времени под разными формами и предлогами. И таким образом, это было откровенное жульничество. Естественно, сидят шулера, которые обманули всю страну, и они ликуют, что они сорвали свой куш, сорвали свой банк. Но люди мыслящие, они не могут принять эти выборы.
Об итогах прошедших парламентских выборов рассуждал Владимир Рыжков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 7:39 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск медицинских новостей.
Сделан первый шаг к созданию чувствующих протезов. Тодд Куикен с коллегами из Института реабилитации в Чикаго пересадили часть нервных волокон, отвечающих за тактильные ощущения рук, на грудь пациентов, которые потеряли руки в автокатастрофе. Через 9 месяцев реабилитации пациенты могли ощущать холод или тепло в отсутствующих руках, могли различать сорта наждачной бумаги, которых касались их протезы. Хотя у обоих испытуемых ощущения в одном и том же испытании разнились, появилось новое свидетельство того, что в будущем могут быть созданы чувствующие протезы. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом на неделе Папа Бенедикт XVI призвал активизировать усилия, чтобы остановить распространение вируса СПИД. «Я прошу всех людей доброй воли умножить усилия, чтобы остановить распространение вируса ВИЧ, чтобы противостоять презрению, которое часто достается пострадавшим и мешает ухаживать за больными. Я хочу заверить, что я молюсь за них всех», — заявил он в среду. Элизабет Матака, специальный посланник ООН по вопросам борьбы с ВИЧ-СПИДом в Африке, в Риме обратила внимание на то, что голод и недоедание в бедных странах тормозят борьбу со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, так как голод и болезни создают порочный круг, и именно недоедающие люди чаще других становятся жертвами инфекции. А затем голод препятствует выздоровлению даже при надлежащей терапии. Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы медицинская и продовольственная помощь шли вместе. месте, говорится в докладе «Голод в мире за 2007 год». Элизабет Матака добавила, что про питание при обсуждении программ по борьбе с ВИЧ часто забывают. В настоящее время насчитывается 35 миллионов и 200 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, против 39,5 миллионов человек в прошлом году. Возможно, мы наблюдаем замедление эпидемии, полагают в ООН. В Америке энтузиасты предлагают ввести паспорта безопасного секса для пользователей сайтов знакомств. Гонзало Патерностер, эксперт компании SSP Bioanalytics из Флориды, объясняет идею. Человек, пользующийся сайтами знакомств, сдает кровь на анализ на ВИЧ-СПИД, хламидию, гонорею, сифилис, генитальный герпес и оплачивает их, после чего результаты заносятся на карту, которую он может предъявить своим знакомым. На карте будет телефон и идентификационный номер, по которому его знакомые смогут убедиться, что он действительно то лицо, которое прошло испытание. На личных страничках MySpace предполагается разместить виртуальные сертификаты. По словам Патерностера, около 15 тысяч пользователей и несколько сайтов знакомств уже проявили интерес к таким онлайн-паспортам безопасного секса. Transparency International обнародовал доклад, названный «А. Смертельный коктейль», где обвиняют власти стран Юга Африки в коррупции и бесхозяйственности, которые подрывают усилия по борьбе со СПИДом. Основной мишенью их критики стал президент ЮАР Табо Мбеки, чья оригинальная концепция распространения ВИЧ привела, по мнению авторов доклада, к созданию многочисленных каналов для злоупотреблений в системе здравоохранения. В докладе приводятся примеры увольнения врачей за попытки бесплатного распространения антиретровирусных препаратов. В настоящее время более 30% жителей стран Юга Африки ВИЧ-инфицированные.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Алексей Кузнецов. 7:42 в Москве. Отвлечемся от политических тем и перейдем к культурным. Выставкой «Перед распутьями земными» открылись в Музее изобразительных искусств имени Пушкина традиционные декабрьские вечера Святослава Рихтера. В программе этого международного музыкального фестиваля произведения, которые также связаны с темами жизненного пути и дороги, как преодоление географического пространства. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Название «Перед распутьями земными» — это строчка из пушкинского стихотворения с рассуждениями об участи поэта. Выставка расширяет тему, и потому на ней левитан с его знаменитой Владимиркой из собрания Третьяковской галереи представлен, и старинные европейские географические атласы из исторического музея. Нынешние декабрьские вечера уже 27-е по счету. В каждом году для этого проекта, где изобразительное искусство и музыка дополняют друг друга, придумывается новая тема. Отчего на этот раз выбрали именно эту? Тем более, что в прежние годы уже были выставки «Вавилонская башня. Земля. Небо» и «Россия в пути» про так называемые «путные иконы». Вот разъяснение Ирины Антоновой, директора Музея изобразительных искусств.
Это как бы третья часть замысла нашего сотрудника Даниловой Ирины Евгеньевны, которая делает тему сначала как вот тема в иконе. Путная икона – это та икона, которую с собой путники брали, когда они куда-то ехали. Потом была выставка, связанная с Вавилонской башней, то есть стремлением человека всегда куда-то ввысь, но, к сожалению, все Вавилонские башни потом обрушивались. И мы ту выставку кончали, кстати говоря, вот этими небоскребами, которые были взорваны 11 сентября. То есть они тоже шли ввысь. Вот человеческая трагическая история их обрушила. Это несколько другое, это больше направлено на человека, то есть это размышление о жизни, о пути.
Причем, по словам Ирины Антоновой, в равной мере духовном и географическом.
География как пространство, окружающее человека. Все-таки икона – это золотой фон. Если хотите, это и бесконечное пространство, и полное отсутствие, выключение пространства. Вот то, что открывает 17 век, Ренессанс, скажем, итальянский, он открывает человека. А вот здесь само пространство – это и небо, и земля, и перспектива, и даль. Весь этот огромный мир. Собственно говоря, и человек в нем уже со своим миром внутри. Как бы два мира. Мир внутри человека и вне его. Вот
красивая
тем.
Идея.
Ну, а в музыке это еще более оказалось как-то звучащим. Ну, может быть, потому что музыка более абстрактный вид искусства. И там, конечно, это более еще эмоционально, очевидно. И вот как-то сразу передается слушателям.
Концерты в музее на Волхонке будут проходить вплоть до Нового года, а вот выставка продлится до конца января. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России объявил новые очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. К 7 часам утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,4%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. Борис Грызлов, председатель «Единой России», назвал успех партии победой Путина на первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. На шахте имени Засядько в Донецке погибли 5 человек. Сообщается о 30 пострадавших. Взрыв, третий за 2 недели, произошел вечером 2 декабря. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной моя коллега Валерия Шабаев. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вам слово, Валерия.
Продолжаем тему. Остановились мы на нарушениях. И я напомню, газета под рубрикой «Тема дня», озаглавленный сегодня «День шепотов», пишет: «Выборы прошли под шепот на участках, призывающих голосовать за самую правильную партию. Но помимо традиционного административного ресурса, особенность нынешнего голосования состояла в беспрецедентном по масштабам использования открепительных талонов». ЦИК сообщил, что талонов было разослано 1 350 000 штук, то есть в 4 раза больше, чем в 2003 году. Глава ЦИК Владимир Чуров заявил, что с талонами произошло нечто странное, и с этим еще предстоит разобраться. Массовые махинации с открепительными талонами, если они и случаются, в принципе не могут повлиять на исход выборов, полагает газета, однако серьезно подвергают сомнению их легитимность. Издание напоминает, что именно открепительные талоны стали одной из причин оранжевой революции на Украине в 2004 году. Тему продолжает «Новая газета». Озаглавлена публикация на первой полосе издания «Неодноразовый электорат». Очень важно было доказать, что не только забитая жизнью глубинка, имеющая доход ниже прожиточного минимума и доступ к 2, не более, телеканалам, любит президента и партию на 70% конституционного большинства, но и одержимые маршами несогласных Москва с Петербургом тоже. Это принципиально. Задушить протест в колыбелях и доказать всем сомневающимся: в столице голосуют за Путина. И тогда на президентских выборах можно легитимно развивать стратегическое наступление. Это главная задача выборов, которые безо всякого стеснения по поводу подмены понятий объявили референдумом по доверию президенту. Но вводная такова. Рейтинг «Единой России», согласно специальным непубличным исследованиям, едва достигал 40%. В той же Москве еще меньше, а это провал. Провал, несмотря на оглушающий пиар и тотальную зачистку несогласных, несмотря на аресты, изъятия, уголовные дела, разнарядки по вузам и предприятиям, несмотря на переписанное избирательное законодательство. И началась паника, следствием которой стала всероссийская карусель. Благо, условия для многоразового голосования были в виде дыр заблаговременно заложены в закон. Но перестало хватать открепительных талонов, главной черной технологии этих выборов. И тогда стали действовать на свой страх и риск. Избирательные комиссии вносили в дополнительные списки для голосования любого, кто приходил и объяснял, почему не успел взять открепительный талон по месту регистрации, но очень хочет проголосовать за партию власти. И проголосовать таким образом можно было неоднократно, даже в Москве. Чем все это закончилось, известно. А как это делалось, проверили корреспонденты «Новой газеты», поставившие эксперимент на себе. Итог. Корреспонденты «Новой» смогли проголосовать в Москве 2. Избирательные комиссии позволяли желающим поддержать партию победителя неоднократно.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. На утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Российские граждане за 8 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 510 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил около 4 миллиардов рублей, или в пересчете 165 миллионов долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью прошлого года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя компании, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Федеральная служба статистики подвела предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в стране летом 2006 года, впервые за последние 86 лет. По данным на 1 июля прошлого года, в России насчитывалось почти 60 тысяч сельскохозяйственных предприятий, две трети которых работали по профилю. В фермерских хозяйств России примерно 285 тысяч, но лишь половина из них производит сельхозпродукцию. Французская автомобильная компания Peugeot Citroën до конца 2007 года примет решение о месте строительства в России своего сборочного завода, заявил руководитель компании Кристиан Штейф. По планам, завод, мощность которого на первом этапе составит 150 тысяч автомобилей в год, должен быть построен в 2010 году. В дальнейшем, к 2013 году, объем производства планируется увеличить вдвое. Финская компания Nokia остается крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов, опережая по объемам продаж три следующих за ней компании вместе взятые. В третьем квартале 2007 года доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов увеличилась с 37 до 38%, отмечается в очередном обзоре американской исследовательской компании Gartner. На второе место вышла южнокорейская компания Samsung – 14,5% мирового рынка, впервые опередив американскую компанию Motorola, доля которой составила 13%, сразу на треть меньше, чем год назад. Четвертая в этом рейтинге – шведско-японская Sony Ericsson, на долю которой пришлось около 9% всех проданных в мире мобильных телефонов. Пятая – южнокорейская компания LG – 7%. На долю всех остальных производителей мобильных телефонов вместе взятых приходится примерно 18,5% мирового рынка.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты на сегодня 24 рубля и 42 копейки за доллар США, 36 рублей и 1 копейка за евро. На мировых валютных рынках к этому часу 1 евро стоит 1 доллар и 47 центов. И вновь возвращаемся к выборам. С комментариями выборов в Государственную Думу выступили сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, Георгий Сатаров и Александр Аузан. По их мнению, выборы прошли с серьезными нарушениями. Состав парламента облегчает изменения Конституции, но способствует формированию новой оппозиции. На пресс-конференции гражданского конгресса побывала Елена Фанайлова.
Президент Института национального проекта Александр Аузан заявил, что удивительная нервозность власти на этих выборах объясняется неразрешимыми противоречиями внутри административных группировок, которые вынуждены просить Владимира Путина остаться на третий срок, не имея возможности разделить свои полномочия и постепенно скатываясь к недееспособности.
Мы прекрасно видим результаты 4-й Государственной Думы. 3-я Государственная Дума, путинская, где было условное большинство у президента, она была работоспособна. 4-я совершила катастрофическое количество ошибок. Она уже не была парламентом. Депутаты не читали законы. История знаменитая с монетизацией связана с тем, что ни один депутат не прочел законы, которые принимали. И это не единственный случай. Мы сейчас опять рухнем в ту же ситуацию исключительно из-за желания держать в своем кармане ключи не от ядерного чемоданчика, а от Конституции Российской Федерации. Вдруг чего надо будет все-таки поменять,
считает Александр Аузан. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева тоже уверена, что управляемый парламент нужен для изменения Конституции.
Те многочисленные поправки, которые были внесены в закон о выборах на протяжении последних 4 лет, свидетельствуют о том, что власть загодя решила иметь в следующей Думе не меньше, а может быть больше процент депутатов от «Единой России». Власть хочет иметь большинство, достаточное для изменения Конституции, чтобы в случае необходимости эту Конституцию изменить в нужном им направлении. Вот я все равно ходил на эти выборы. Меня спрашивали, почему, если вы заранее знаете, что это не выборы, что это шоу для нас, избирателей, для Запада, а на самом деле результаты предрешены. Знаете, я пошла на эти выборы и другим советовала идти на эти выборы, потому что мы, российские граждане, не должны утратить гражданскую привычку ходить голосовать. Когда-нибудь она нам понадобится.
Поддерживает эту мысль Людмила Алексеева и сопредседатель Гражданского конгресса Георгий Саттаров, президент фонда «Индем».
Эта избирательная кампания была настолько беспрецедентна для России, что у нее появились важные политические последствия. Почему я говорил «беспрецедентная кампания»? Потому что масштаб давления и на бюрократию, на эту вертикаль давления, которое осуществляется из Кремля, и передаваемое этой вертикалью давление на граждан абсолютно беспрецедентно для 18 лет истории российских выборов в новый период становления российской демократии. Эта беспрецедентность была восчувствована гражданами. Я никогда в жизни не получал столько звонков от друзей, коллег с вопросом, а как ты собираешься голосовать и что нам делать. Я получаю рассказы других о разговорах в разных группах, будь то бизнес, будь то богема, неважно. Причем это группы, в общем-то, сравнительно аполитичные или абсолютно политичные, которые начинают просыпаться с одним и тем же ощущением. Нас считают за быдло, нас это не устраивает. И отсюда вот обратная волна, ее трудно оценить по масштабам, но вот так вот в непосредственной коммуникации это ощущается совершенно отчетливо. Все задают один и тот же вопрос. Как нам не поддержать Единую Россию? Что нам нужно делать? И вторая часть урока этой избирательной кампании – это воздействие этой избирательной кампании на оппозицию. Я имею в виду прежде всего официальную государеву оппозицию в лице демократических партий, которые искали свою стратегию в возможности каких-то договоренностей с властью. Ну, некий такой политический прагматизм. И, скажем, для меня и для моих коллег было абсолютно ясно, что поиски договоренностей с этой властью абсолютно несостоятельны. И выстраивание этой прагматичной стратегии в это время с этой властью абсолютно несостоятельны. И сейчас они в этом убеждаются. И некоторые убеждаются в особо изощренной форме, как СПС, например, которые уже практически изменили свою прежнюю политическую позицию. Началось сближение, и очень серьезное сближение с другой Россией. Началась иная политическая практика, иная политическая риторика. Это очень важный урок, который может повлиять в том числе и на стратегию и тактику оппозиции.
Говорил Георгий Саттаров. Он и другие сопредседатели Гражданского конгресса уверены, что на президентских выборах оппозиции удастся консолидироваться. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивши ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».